Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов и публицист, проповедник и миссионер, специализирующийся в области сектоведения и сравнительного богословия, протоиерей Олег Стеняев.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мы очень часто здесь обсуждаем такие прикладные вопросы, вопросы, может быть, даже немножечко такие бытовые, там, как прожить православным пост, или, там, я не знаю, что делать, если у тебя плохое настроение, ты впадаешь в уныние, но иногда все равно хочется как-то шире посмотреть на этот мир, на самого себя и поднять какие-то более глубокие проблемы, потому что, по большому счету, каждый человек, даже независимо от его вероисповедания, от того, вообще верит ли он в Бога, он понимает, что он пришел в этот мир для чего-то, чтобы найти какой-то смысл, чтобы что-то реализовать, какую-то идею или какую-то задачу. И понятно, что смысл жизни для христианина – это, наверное, какой-то другой смысл, чем для человека неверующего или того, кто исповедует другую конфессию. Давайте поговорим сегодня о христианском смысле жизни.
Мне кажется, очень важно определиться, какое положение занимает человек в духовном космосе. Святые отцы настаивают на том, что человек находится посередине между миром духовным и миром физическим. Если вспомнить о том, как в Библии говорится о сотворении человека, там так и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть мы видим здесь и прах земной, и божественное дуновение, и человек становится тем или чем он и является. С другой стороны, отцы говорили, что человек находится между ангельским чином и миром животных. Тоже некое такое вот состояние, когда человек может отдавать предпочтение или ангельской жизни, или подчиняться только животным инстинктам.
В отличие от животных или ангелов, у человека есть выбор, получается.
Да, у ангелов тоже, собственно говоря, был выбор, и они его сделали в свое время. И назначение земной жизни, чтобы человек тоже определился, или он более склоняется к праху, или божественное дуновение вдохновляет его, или животное начало, инстинкты преобладают в нем, или ангельская покорность Богу. Собственно говоря, наверное, поэтому мы называем святых земными ангелами, небесными человеками. А апостол Павел в своих посланиях развивает тему о том, что христианин должен стать согражданином для святых и ангелов. И если мы посмотрим, как древние отцы учили, почему вообще Бог создал человека. Другой вопрос, почему Бог создал мир. Но эти вопросы, они пересекаются. Бог создал человека для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов. Вот есть такая точка зрения.
Ну, это как, просто как одна из точек зрения.
Одна, да. Она не является чем-то генеральным. А когда мы говорим о сотворении мира, вот факт, что Бог творит мир, это проявляется божественный кенозис, если хотите, самоуничижение. Ведь Бог, собственно говоря, он самодостаточен. Он мог бы наслаждаться божественной жизнью. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и они пребывают в Духе Святом. И вдруг Бог творит мир. Он вызывает его из небытия к бытию. Вот это любовь, которая не знает предела, божественная любовь. Как о Христе сказано в Новом Завете, он принес жизнь и жизнь с избытком. И вот в Боге избыток любви побуждает его творить мир.
Но а зачем действительно Богу понадобилось сотворять людей, если есть же какая-то генеральная линия, раз не только ради восполнения недостающего числа отпадших ангелов, ведь у него были ангелы, там, херувимы, серафимы, совершенные какие-то существа, а человек ведь существо, получается, не самое, ну, какое-то совершенное, он какое-то промежуточное звено.
В некотором смысле, но в то же время в псалмах Давида мы находим такие слова, что мало чем Бог умолил человеческий чин перед ангельским. И более того, древние отцы синаиты настаивали на том, что об ангелах не сказано, что они созданы по образу и подобию Божию. А вот о человеке точно было так сказано. Собственно говоря, почему Бог творит человека из праха земного? Вот тут, может быть, какая-то подсказка для нас.
Отцы... Но мы здесь переходим тоже на такую довольно скользкую, можем, вернее, перейти, а можем не перейти, на скользкую тему, которая... о которой разбито немало, сломано немало копий, это происхождение человека как такового.
Ты про Дарвина, что ли?
Ну, даже не только про Дарвина, а скорее про развитие. Дарвин, ну, к Дарвину все любят апеллировать, а теория эволюции получила развитие даже не благодаря Дарвину, наверное, а благодаря просто научным открытиям, которые произошли там с 19 века, со времен того же Дарвина, и продолжаются по сей день.
А если говорить о святоотеческом понимании, почему Бог творит человека из праха земного, а Бог сотворил ангелов из света. И сотворенные из света божественного, они возгордились и пали. И свидетель Филарет Дроздов пишет, что Бог, сотворяя человека, берет прах для того, чтобы в веществе сотворения человека дать ему повод для некого смирения. То есть кенозис, самоуничижение. Творя мир, Бог проявляет кенозис, потому что он самодостаточен, он не нуждался в мирах. И творя человека, он как бы предлагает ему идти этим же путем, ведь он его творит по образу и подобию своему. А в грехопадении как раз человек потерял подобие Божие и омрачился его образ. То есть божественный образ в человеке, он омрачился. Если об Адаме сказано, что он создан по образу Божию, то о его детях уже так не сказано. Сказано, что Адам плодился, размножался и рожал детей по образу и подобию своему, то есть уже Адама. Хотя сам Адам, первый Адам, был сотворен по образу Божию. И в христианском понимании спасение – это восстановление человека в том достоинстве, в каком он был создан Богом.
То есть обожение.
Обожение, да. Причем человек не есть понятие некой единичности. Человек с самого начала – это мужчина и женщина.
А мы можем разделять... чисто физиологически, наверное, человека на того человека, который был до грехопадения, и на современного. То есть может человек до грехопадения быть вообще другой субстанцией?
Давайте начнем с того, что когда Бог творит мир, творит человека в этом мире, Бог говорит, что все весьма хорошо. Это первая глава книги «Бытия». Но во второй главе совершенно неожиданно Бог говорит плохо. Что же плохо? Плохо быть человеку одному. Сотворим для него помощника, соответственно, ему. И Бог творит для него Еву, жену. Вот в этой соборности двуединства мужского и женского полнота человеческого бытия. А когда мы говорим о Боге, мы, христиане, не исповедуем одиночество Бога. Мы его не признаем. Мы рассуждаем так: Бог есть любовь, но если мы признаем одиночество Бога, то до сотворения мира Бог как любовь – это любовь по отношению к кому? К себе. Тогда Бог – источник эгоизма и себялюбия. И христианство находит решение, его предлагает блаженный Августин. До сотворения мира Бог тоже любовь, но это любовь трех. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и они пребывают в любви Духа Святаго. И человек творится тоже как соборная единица. Человек как мужчина и женщина вплоть едину. Это полнота человеческого бытия. Поэтому, когда Бог говорит, плохо быть человеку одному, это общий принцип. Плохо существовать одному вообще, без детей, без братьев и сестер по вере. Плохо существовать одному вне церковного единства, но прежде всего надо помнить о том, что называется домашняя церковь, то есть семья.
То есть если бы даже они не пали, они бы все равно плодились и размножались, просто, ну, не, может быть, не в муках.
Некоторые отцы высказывают мысль, что характер их размножения был бы несколько иной. Хотя есть отцы, которые говорят, что, возможно, они были бы самодостаточны по отношению друг к другу. Здесь мы не видим однообразия подходов.
Ну, опять же, если мы говорим о происхождении мира и о Боге, который всеведущий вне времени, вне пространства, то тогда зачем он создавал людей, если он прекрасно знал, чем все кончится? Что люди, в общем-то, тоже, если уж ангелы не выдержали и пали, то люди тем более слабее их и, в общем-то, окажутся там, где мы оказываемся сейчас.
Наверное, тот же вопрос актуален для создания ангелов.
Вы знаете, здесь очень интересную точку зрения нам предлагает блаженный Августин. Он говорит, что Бог никогда не попускал бы зла, если бы не имел в виду обращение этого зла в добро, во благо.
Так ведь можно не допустить совершения зла, чтобы не пришлось потом обращать во благо или вообще куда-то обращать.
Так вот, святые отцы говорят, если бы Адам не пережил бы грехопадение, то не было бы Бога воплощения.
Так, а зачем оно тогда было нужно? Ну, по идее, если Адам мог непосредственно общаться с Богом, и Бог, изначально создавая Адама, знал о его грехопадении, для чего тогда нужно было, а, его создавать, и б, боговоплощение тогда, если не произошло грехопадение, было бы не нужно же, наверное.
А в Иисусе в добротолюбии пишет, что Бог иногда попускает нам уходить от Него, впадать в разные грехи, но Бог это делает всегда с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И когда Бог творит человека, он попускает ему как бы удалиться от себя. Прежде всего, человек был наделен свободной волей. И Бог, создав человека, создает для него место обитания, рай сладости, дает ему жену, чтобы расширить мир его, чтобы они наслаждались взаимным общением, как лица Святой Троицы наслаждаются общением друг с другом, в союзе любви. Но в раю, причем посреди рая, было древо познания добра и зла. Древо познания добра и зла – это то древо, которое все время маячит перед глазами каждого из нас, когда нам в той или иной ситуации приходится принимать решение, то ли мы избираем путь добра, то ли путь зла. Но вот это дерево, которое было в раю, оно реально представляло из себя и символизировало собой право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что это программа «Вечер воскресенья». Здесь на Светлом радио у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, публицист, специализирующийся в области сектоведения и сравнительного богословия.
То есть до грехопадения люди пребывали в божественном видении сих разностей, что есть добро и зло. А зло уже существовало в лице падших ангелов, которые последовали за дьяволом, и треть ангелов отпали от пути благодати.
А мне вот тут аналогия приходит.
Сейчас, прости, я просто хотела добавить. Мне кажется, что ответом на твой вопрос, зачем понадобилось боговоплощение, как раз служит тот факт, что без боговоплощения невозможно было победить зло.
Нет, если бы изначально было известно о начале зла, о начале существования зла, ну, я вот тут у меня аналогия возникает. Стали бы родители в итоге планировать своего ребенка, если бы знали, безусловно, что он уйдет от них, уйдет куда-то далеко, впадет во все тяжкие, потом, может быть, вернется, а может быть, и не вернется. Но они бы точно знали, что вот с ним произойдет что-то плохое. Ведь когда рождается ребенок, никто же это не предполагает и надеется, что с его-то ребенком это точно не произойдет. А вот рождали бы детей, если бы знали точно о том, что так получится?
Мы не можем отвечать на этот вопрос с точки зрения Бога. А когда мы говорим об предопределении, надо понять, что проблема существует только тогда, проблема предопределения, когда мы не учитываем, что природа Бога – это одно, природа человека – это совсем другое. Природа Бога какова? У Бога нет прошлого, у Бога нет будущего, у Бога всегда настоящее. Как вездесущий, он присутствует одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. А человек-то существует в пространстве и во времени, Поэтому он делает свой выбор именно в определенный момент, в определенном месте, и он строит свою жизнь, исходя из той реальности, в которой он существует. Реальность Бога, она вообще надмирная, она по отношению к миру, она трансцендентна. И реальность Бога и реальность человека – это два разных пути. Но вот во Христе Иисусе происходит встреча человека с Богом. Мы видим, что когда Адам уже согрешил, Бог является к нему во время прохлады дня. И святитель Филарет обращает внимание на это уточнение, о чем это говорит нам, что в прохладе дня он явился. Это свидетельствует о постоянстве отношений Бога с первозданным человечеством, которые были, и он являлся в прохладе дня. И люди как раз в грехопадении утратили вот это постоянство отношения с Создателем, и творение оказалось в разлуке от Творца. А ведь о Боге сказано в Библии, мы им живем, движемся и существуем. А люди оказались как бы в неком вакууме, который раздирал их изнутри. Мир без Бога – это есть ад. И они стали двигаться навстречу своему спасению, да? К воссоединению с Богом, да, так тоже можно сказать. Потому что во Христе Иисусе что происходит? В Иисусе Христе мы исповедуем единую ипостась, в которой присутствует истинное человечество и истинное божество одновременно. Вот халкидонским соединением, когда человеческое и божественное неразлучно, неизменно, но в то же время не слиянно. В то же время не слиянно. И вот отцы неоднократно высказывали мысль, что если бы с Адамом не произошло то, что произошло, может быть, процесс, скажем так, возрастания в познании Бога, он занял бы значительно большее время. Потому что одно дело мы стремимся к божеству, а другое дело божество входит в нашу реальность. Как однажды апостолы спросили Иисуса Христа, кто может спастись? Он им сказал, человеком это невозможно. Но тут же добавил, ну не Богу, ибо Богу все возможно.
В таком случае, почему же тогда не прекращать земную жизнь тех людей, которые, ну, собственно, реализовали, грубо говоря, этот план встречи с Богом, там, не знаю, воцерковились, уверовали, как-то просветились изнутри, искренне возжаждали любви Божьей, богообщения. А потом, ну, то есть в жизни каждого человека есть этот момент, да, когда он воцерковляется или там, ну, встречает Бога в своей жизни. Почему тогда дальше человек живет и мучается, теряет Бога, от него отпадает, впадает во всевозможные ереси, даже самые лучшие, даже иерархи церковные, почему они продолжали, после того, как они вот открыли для себя Бога, продолжали совершать ошибки и жить дальше? Нелогичнее ли было бы тогда, вот их чтобы они спаслись, сразу забирать?
Вы понимаете, смысл человеческого существования – это Христос. Немецкий богослов Карл Барт говорил, что Христос есть смысл человеческой истории. Сам Христос говорит о себе: «Я есть альфа и омега, начало и конец». И в той мере, в какой мы соединены со Христом, присутствует смысл нашего именно исторического земного существования. И когда мы теряем вот эту связь с Богом, которая у Адама и Евы была в прохладе дня, вот здесь как бы какой смысл человеческого существования? Ведь если в Боге все актуально, то в человеке все всегда только потенциально. А начало, оно всегда должно быть актуальным, оно не может быть потенциальным, как сторонники эволюции себе представляют. Это такие классические теологические определения. И вот актуальность божества, она сообщает человеческой потенциальности то направление, ради которого человек был создан. Бог является творцом мира, и он же является конечной целью существования этого мира. Поэтому великое назначение каждого человеческого существа, получив начало от божества, вернуться к божеству.
Уже самостоятельно.
Да. Ведь любовь – это именно сознательный выбор. Почему мы ничего не можем изменить, когда человек умер, когда вот уже воскресение мертвых, когда все на суде? Потому что здесь человек, например, в момент смерти он лишен инструмента исправления.
Тело.
Тело, да. А в момент страшного суда, когда он уже воскреснет, то есть его тело воскреснет, душа вернется в это тело, здесь нету возможности проявить свободную волю. Здесь необходимость признать власть Бога. А земная жизнь нам дана для того, чтобы мы сделали свой выбор, приняли решение. Любовь – это то, что не может быть навязано человеку. Это то, что должно возникнуть в его душе, то есть отклик на божественную любовь и согласие с ней. И все это осуществляется во Христе и со Христом.
Почему же тогда нам так сложно удержаться в этом состоянии? Если люди открывают для себя Бога, если они встречаются со Христом, почему тогда мы все время отваливаемся? Почему грех, почему страсти оказываются сильнее этой любви и нашей потенции к этой любви? Если это и есть смысл нашей жизни, почему мы тогда так слабо за этот смысл боремся?
Потому что мы иногда воспринимаем религию как нечто внешнее. Я поясню, что я имею в виду. Например, человек идет на исповедь. В чем он кается? В том, что он, безусловно, считает плохим в своей жизни. В грехах. А теологи христианские говорят: нет. Обрати внимание на ту часть своей жизни, в которой ты уверен, что здесь все нормально. Именно на религиозную часть своей жизни. А какая религиозная часть нашей жизни? Утром, вечером мы молимся, мы читаем Писание, мы ходим на исповедь, мы причащаемся. Так вот здесь мы должны вскрыть тот механизм, который поможет нам обрести вменяемость нравственную и моральную. То есть отцы нам говорят: ты исповедуешься? Ты каждую неделю исповедуйся в одних и тех же грехах. А посмотри, как поисповедовался благоразумный разбойник и оказался сразу в раю. Ты причащаешься, да ты каждое воскресенье причащаешься. А посмотри, как Мария Египетская причастилась, и 40 лет она пребывала в пустыне в благостном состоянии.
А это же радикальные примеры. И Мария Египетская, и покаявшийся разбойник.
А вспомните блаженного Августина. Сколько раз мы с вами читали послание к римлянам? Много раз. А Августин однажды прочитал, и вся жизнь этого человека изменилась.
Но это вот классический
пример. Когда мы делаем
пример.
Ревизию той части нашей жизни, где мы уверены, что здесь все нормально, вот здесь мы можем тогда вскрыть те механизмы, которые мешают нам обрести нравственную и моральную вменяемость.
Мне, опять же, кажется, что вот из современных примеров, мне почему-то два сейчас приходят на ум, это отец Сергей Булгаков, ревностный семинарист, который в итоге все это привело у него к полному отрицанию, к марксистским кружкам, для того, чтобы впоследствии стать тем самым Сергеем Булгаковым, которого мы знаем. Там. Или мать Мария Скопцова, тоже очень религиозная в детстве девочка, стоявшая в переписке с церковными иерархами, которая потом тоже через комиссариат у большевиков, через комендантство тоже у различных политических деятелей, в итоге стала той самой Марией Скопцовой, которая погибла в Ренсбрюке.
Но это то, о чем говорил АВССОЙ. Бог попускает нам уходить от него с единственной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без него.
Что будет такое кристально чистое возвращение.
Ну, да. Кому-то возвращение далось, а кто-то, например, какой-нибудь там, я не знаю,
Осипов.
Маркс тот же, которого ты не к ночи помянул, он сначала стихи о Христе писал, а потом все знают, что натворил, или Господь, или ученик Господа Иуда, да?
Ну, мне нравится очень пример.
Не лучше ли было бы ему действительно, ну, как-то уйти из жизни до того, как он совершил непоправимое? Или Гитлер, который в детстве причащался, а в итоге лишил себя жизни? Почему-то у них не получилось найти Бога, не получилось вернуться.
Проблема этих людей, она может заключаться в том, что они видели в религии только некий фасад. Им казалось, что то, что они делают в храме, этого как бы достаточно. Но этого недостаточно. В том смысле, что если ты читаешь Писание, ты должен читать, как Августин. Если ты каешься, ты должен каяться, как благоразумный разбойник. А причащаться так, как Мария Египетская.
А ведь о том же самом говорил, это я просто, простите, все очень люблю примеры из 20 века. Отец Александр Осипов, знаменитый такой ренегат церковный 60-х годов, который ведь шел в самые, он служил в Прибалтике, шел в самые грязные городские подворотни, проповедовал Евангелие в самых низах общества. Он всегда был там, где была боль и скорбь. А потом был ректором Ленинградской духовной академии, а потом написал свое знаменитое отречение, и все. А человек, которого как раз было, хотя тут тоже спорный вопрос, было ли у него настоящее обращение, но ведь он как раз являл собой образ именно такого пастыря, который не просто исполнял все, что написано, но он и старался жить по Евангелию.
Ну вот мне кажется, здесь как раз надо снова вспомнить термин, который отец Олег уже несколько раз упомянул, это морально-нравственная вменяемость. Да. Давайте определимся, что вообще вы подразумеваете под этими словами.
Давайте опять вернемся к Адаму. Святые отцы задаются вопросом, знал ли Адам до грехопадения, что такое добро и зло?
Видимо, нет.
И святитель Иоанн Златоуст пишет, конечно же, знал, ведь Адам давал имена животным. Например, он дал имя козлу, а козел знает, какую траву можно есть, а какую нельзя. Неужели вы думаете, Адам, который в звуке выразил сущность козла, дав ему имя, а сам не разбирался, что такое добро и зло? Адам до грехопадения, как я уже сказал, он пребывал в божественном видении добра и зла. Он почитал злом то, что Бог почитал злом, и добром то, что Бог почитал добром. То есть он не нарушал приоритеты Бога и права Бога. А ведь это древо познания добра и зла, оно и символизировало собой право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. И когда мы восстанавливаем в своей жизни приоритеты Бога, а это мы делаем через изучение Его святого закона, мы и обретаем нравственную и моральную вменяемость. В другой ситуации человек может говорить очень много о любви, но в результате его понимание любви будет просто соглашательская политика по отношению к человеческим грехам, например, потворству собственным греховным наклонностям. А любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. Поэтому, когда мы говорим о спасении, мы говорим о гармонии тех отношений, которые должны существовать между Богом и человеком, человеком и Богом. И две скрижали Моисеева закона, они нам предлагают эту гармонию. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, вторая скрижаль между человеком и человеком. И когда мы живем в согласии с волей Бога, вот это и есть нравственная и моральная вменяемость.
Ну, это так сложно и так нереально воплотить в повседневной жизни. Давайте продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».